убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах председатель исполнительного комитета общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов. Здравствуйте, Артем Юрьевич.
Добрый вечер.
И руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Сегодня будем спорить о введении, о возвращении, так будет конкретнее, правильнее, налога с продаж. Президент России Владимир Путин поддержал возвращение этого налога. Правда, детали поручил разрабатывать уже правительству. Вот о том, насколько нужен этот налог с продаж в сегодняшней России, дискутировать и будем. Ну и первому я предоставлю слово Ивану Старикову. Иван Валентинович, пожалуйста.
Ну, я разочарован таким решением президента, хотя еще не оставляет надежды, что правительство все-таки проявит принципиальность и выступит против этого принятия или введения этого налога, поскольку, с моей точки зрения, он порождает ряд серьезных проблем, как проблем чисто экономических, так и проблем институциональных. Если говорить об экономических проблемах, то налог с продаж – это так называемый каскадный налог или налог с оборота. Понимаете, у нас мы вводим налог с продаж, но не отменяем налог на добавленную стоимость. Поскольку тот и другой – это налоги с оборота, то, по сути дела, у нас получается двойное налогообложение.
Налог на потребителя.
Да. Безусловно, это в первую очередь налог на потребителя, я чуть позже скажу. Но вот это порождает одну очень серьезную проблему – проблему недоверия между государством и обществом. Потому что только-только у нас мелкие предприниматели привыкли к так называемому минимальному налогу в размере 6%. А сейчас государство дает им сигнал, что все это было понарошку. Поэтому мы сейчас вводим новый налог, который очень трудно администрировать, и им придется создавать отдельное подразделение для учета этого налога.
Это мнение руководителя Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывшего заместителя министра экономики России Ивана Старикова, который ничего хорошего в введении этого налога не видит абсолютно. Но сейчас мнение Артема Кирьянова, председателя исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», члена Общественной палаты Российской Федерации. Пожалуйста, Артем Юрьевич.
Спасибо. Вы знаете, трудно выступать всегда в роли адвоката дьявола, потому что, конечно, любой разговор о повышении налогов, о введении новых налогов, он вызывает справедливое негодование и представителей бизнеса, и представителей экспертного сообщества, которые ратуют за развитие экономики, и, главное, граждан, населения нашей страны. Но ведь на сегодняшний день вопрос стоит не в том, вводить или не вводить новый налог, а принципиально, а в том, каким образом повысить доходность бюджета. То есть в любом случае мы имеем сегодня дело с повышением выплат со стороны бизнеса и населения, потому что ситуация в мире кризисная. Вы видите, что происходит сегодня в отношении России в мире в том числе, да? И это все не добавляет оптимизма и, так сказать, веры в рост экономики. При этом государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств. Ну, просто потому что это как раз вопрос доверия между государством и гражданами. Да? То есть сегодня нельзя сказать, что мы отказываемся от тех обязательств, которые были взяты майскими указами, от тех вещей, о которых сегодня говорит президент, правительство. Поэтому для нас важно понимать, что сегодня мы с вами должны разговаривать не о том, хорош или плох этот конкретный налог, а о том, как технически будет проще и полезнее все-таки для бизнеса повышать ставки налогов.
То есть, если упрощенно подойти, то это меньшее из зол.
Абсолютно, да, абсолютно. Меньшее из зол на сегодняшний день представляется именно налог с продаж, потому что альтернатива – это, ну, например, повышение НДС 18 до 20%.
Или замораживание пенсий.
Нет, замораживание пенсий – это другая история. Это другая история, мы об этом говорили в прошлый раз. Да. Не думаю, что стоит возвращаться.
Хорошо, это позиция Артема Кирьянова. Я предлагаю сейчас слушателям уже начать голосовать. Пока на чьей вы стороне? На стороне Ивана Старикова, который полагает, что это всего-навсего зло. Если да, 134, 21, 35. Это подрывает доверие между обществом, гражданским обществом и государством. Да, 134, 21, 35. Дополнительные налоги – это всегда зло, и вообще никаких плюсов здесь найти невозможно. И 134, 21, 36. Если государство хочет сохранить выполнение своих обязательств перед теми же гражданами, если оно хочет как раз сохранить доверие между обществом и государством, тогда без дополнительных налогов не обойтись. Это меньшее из зол. Это позиции Артема Кирьянова 134, 21, 36. Это меньшее из зол. Сейчас ситуация такая, что необходимо где-то дополнительно искать дополнительные деньги. Это меньшее из зол. 134, 21, 36. За Ивана Старикова 134, 21, 35. За Артема Кирьянова 134, 21, 36. Наше голосование началось. Чуть позже подведем итоги. Ну, а теперь хотелось бы пофантазировать. Я буду задавать какие-то вопросы. Обращаюсь сейчас к Ивану Старикову. Иван Валентинович, бюджет сейчас не в лучшей форме. Что-то делать с собираемостью нужно. Где-то искать дополнительные источники дохода для бюджета тоже необходимо. Поэтому почему бы не рассматривать такой вариант, как налог с продаж? Плюс ко всему, это прежде всего для наполнения региональных бюджетов, насколько я понимаю.
Да, безусловно, у нас очень большие проблемы с региональными бюджетами. Порядка 2 триллионов рублей общий дефицит. Сегодня у нас большие проблемы с дефицитом бюджета пенсионного фонда. Это тоже правда. И, безусловно, эти проблемы необходимо решать. И я здесь с Артемом согласен, что, безусловно, доверие государства во многом определяется способностью этого самого государства выполнять взятые на себя обязательства.
Вы можете проголосовать по 36-му номеру за вашего оппонента.
Я все-таки не сторонник простых решений, которые, во-первых, неправильные, во-вторых, закладывают очень серьезные проблемы в будущем. Я очень коротко постараюсь их объяснить. Вот смотрите, на самом деле, вот для уважаемых радиослушателей вашей радиостанции, я хочу сказать, что в принципе бюджет страны ведь устроен точно так же, как и бюджет семьи. Там доходы и расходы. Статей чуть-чуть побольше. Когда у нас начинают падать доходы, мы, соответственно, начинаем смотреть, а что же делать с расходами. К сожалению, государство в этой ситуации ведет себя абсолютно логично. Оно в первую очередь обращает свое внимание в карман граждан, смотрит, но не пытается посмотреть, а как, по сути дела, расходуются уже те деньги, которые изъяты из карманов этих граждан. Вы поймите, что любой рубль, который оказывается в государственной казне, любой, подчеркиваю, он вынут из кармана граждан. И здесь я не согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который пару дней назад сказал, это не коснется личных доходов. Это неправда. Потому что, конечно. По одной простой причине. Потому что только человек своим трудом создает добавленную стоимость. Именно с этой добавленной стоимости платятся налоги. Если юридические лица бы не платили налоги, они бы могли платить больше зарплаты.
Так альтернатива есть какая-то или нет?
Безусловно, альтернатива есть. Во-первых, нужно разобраться с текущими государственными расходами. Как можно было при средней цене $107 за баррель, это цена за первое полугодие, вползти, по сути дела, в техническую рецессию? Нужно посмотреть чудовищные расходы государственных компаний и корпораций, которые, к сожалению, зачастую стали узаконенными формами воровства бюджетных денег. Кто сегодня посмотрел их инвестиционные программы? Наконец, если посмотреть региональные бюджеты, а действительно налог принимается для того, чтобы залатать дыры. Кстати, все. Если 3% им ведут повсеместно, поголовно, то не более 700 миллиардов. То есть это все равно не решит проблемы. Но в принципе заложит очень серьезные две вещи. Первое, на 2,5-3% пункта вырастет инфляция. При всей критике в адрес президента, президент достаточно последовательно проводит либеральную политику. Например, я же вижу, что он, по сути дела, дал поручение Центральному банку России ввести плавающий курс рубля. И неизбежно Центральный банк ведет, повысит ставку рефинансирования, соответственно, стоимость кредитов для реального сектора увеличится. А это приведет к дальнейшему замедлению экономики. Короче, хвост вытащим, клюв тут же увязнет.
Ну, я попробую, опять же, упростить. Иными словами, Иван Стариков предлагает обратить внимание прежде всего на расходы бюджета.
Конечно, никак... уменьшать государственные расходы надо для начала, а потом вводить новые налоги.
Хорошо. Угу. Артем Юрьевич, есть чем ответить?
Безусловно. Трудно спорить с Иваном Валентиновичем, но я все-таки
можете
попробую.
Проголосовать по 35-му номеру.
Да, очень хочется, но не буду. Смотрите, какая ситуация. Контроль за расходованием госсредств и за деятельностью госкорпорации – это совершенно отдельная тема. Я абсолютно согласен, что недостаточно делается. И хотя наша счетная палата постоянно направляет материалы в адрес Генеральной прокуратуры, но не так много изменений мы видим. Да? И вот это вот обрезание золотых парашютов, это на самом деле только начало правильной работы в направлении госкомпании. Но сегодня не про это. Вот смотрите, у нас есть такое понятие теперь в законодательстве, как консолидированные группы налогоплательщиков. Из-за того, что консолидированные группы налогоплательщиков были созданы, из многих регионов ушла налогооблагаемая база. И очень многие не досчитались до 30% регионального бюджета по 2013 году.
Слушайте, это 100 лет назад произошло.
Нет, это вот сегодня у нас наша ситуация 2013 года. Да, есть цифры там про 140 миллиардов, которые ушли из региональной составляющей, ага, и пошли либо в другие регионы, либо, ну там вот, по-моему, 10 или 11 регионов остались на пороге, так сказать, выживаемости. Да? И мы понимаем, что консолидированные группы налогоплательщиков должны существовать. Но мы также понимаем, что регионам на каком-то этапе надо вот эту вот свою финансовую составляющую, пока дойдет до среднесрочной перспективы, поправлять. И это позитивный момент налога на, с продаж. Да? Значит, самый негативный на момент налога с продаж, он заключается в том, что граждане его увидят непосредственно и оценят.
На ценниках.
Если, на ценниках, да. Или это будет как в Америке, там, знаете, там какая-то цена plus tax, да, плюс налог. Или это будет декларироваться, что вот стоимость товара 100 рублей, и на кассе будут прибавлять еще 3 рубля, да? И вот это самая большая неприятность. Потому что если бы мы зашили эти 2-3% повышения НДС, то граждане бы этого напрямую не увидели. Они как бы это ощутили бы, да, но не у всех в голове калькулятор, не все помнят цены прошлого периода.
Ну, то есть было бы то же
понимаете,
самое,
было бы то же самое. Но для экономики, вот я считаю, что для юридических лиц, для субъектов экономической деятельности повышение НДС на 2% это более тяжелое бремя, чем повышение, чем введение налога с продаж на 3%.
Я попробую, опять же, перевести на общедоступный язык. Это получается, государство сознается в том, что сократить расходы оно не в состоянии.
Абсолютно.
Но при
нет
этом
такой задачи
потрясти
даже
граждан, ну, как бы может.
Есть два момента. Вот то, что вы называете потрясти граждан. Да? Первый момент – это расширение налогооблагаемой базы. Чем мы сейчас с вами вот последние пару лет активно занимаемся. Вы видите, вот по имущественным вопросам, по кадастру, по кадастровой оценке вот эти вот налоги считают, да, выявляют незадекларированные вещи. Это первое. И второе, это повышение показателей налогового администрирования. Вот обращусь к второму сюжету. Вчера как раз состоялась расширенная коллегия Федеральной налоговой службы.
Торжественно 18% мы добавили к собираемости
нет,
налогов.
Нет, там это понятно, это понятно. Я не про то. Я про то, что из 1 миллиарда 50 миллионов вот, прибавленных, да, 280 миллиардов, ой, извините, из 1... Ну, в общем,
да,
280
да,
миллиардов, конечная цифра, это достижение за счет эффективности налогового администрирования. Понимаете? То есть на самом деле государство, оно пытается всеми силами защитить социальные гарантии граждан, которое нам дало, различными путями. И на сегодняшний день 3% налог с продаж – это попытка минимизировать ущерб от, например, повышения НДС. Если вы позволите, я потом расскажу, на самом деле, что такое НДС и налог с продаж, и почему это одно и то же – Но это если надо.
Хорошо. Я пока подведу предварительные итоги голосования. 80% на стороне Ивана Старикова, 20% на стороне Артема Кирьянова. Это пока. А посмотрим, что будет в конце программы, пока голосование остановлено. Но сейчас обращаюсь уже к Ивану Старикову. Иван Валентинович, ну, правда, есть куча проблем в государстве российском. Если побороть коррупцию, ну, наверное, в бюджете будет побольше денег. Если эффективно, заняться эффективным расходованием средств, тоже, наверное, в бюджете будет побольше денег. Но это те вопросы, которые здесь сейчас решить сразу невозможно. Ну, мы, по крайней мере, с этим уже смирились. Это какой-то такой длинный, нудный процесс. У нас все время с этим борются, сражаются за это или против этого. Ну, и в итоге там по шажочку, по миллиметру какие-то продвижения там имеются. Да? Так для того, чтобы закрывать дыры, деньги нужны здесь и сейчас. А проблемы здесь и сейчас решить не получится. Так, может быть, имеет смысл рассматривать и такие варианты?
Вы знаете, давайте вот я в чем сейчас с Артемом соглашусь, да. Но отчасти. Действительно, когда граждане Российской Федерации видят, что 3%, ну, условно говоря, они купили на 3000 рублей, соответственно, какую-то вещь, и видят, что в этих 3000 рублей 100 рублей они сверху доплатили примерно, или 90, для того, чтобы, соответственно, обеспечить выполнение обязательств по налогу с продаж. Угу. Это только часть правды. Это действительно бы сработало. Но тогда нужно перейти на администрирование. Следующим образом, чтобы не юридические лица платили налоги, а физические. Человек приходил, получал на руки свою зарплату полностью, а после этого лично отсчитывал от своих там 30-40 тысяч рублей все причитающие налоги, чтобы он деньги эти подержал в руках.
Это чревато.
И мне... вернул. Да.
Я понимаю, но есть у меня есть знакомый...
И вернул. Вот тогда мы действительно воспитаем ответственность, с одной стороны, налогоплательщика, с другой стороны, государства. Но когда человек реально увидит, что он на руки-то получил 50, а из 50 он 20 отдал государству, то сразу начнут появляться вопросы.
Да.
А как эти 20 тысяч расходуются? Позвольте, я посмотрю вокруг. А почему дороги строятся в 4 раза дороже, чем в Китае? А почему государственные расходы везде раздуты не в одну смету? Почему только 5-го, значит, сентября президент открывал стадион «Спартак», футбольный, новейший, я на нем был. Почему этот стадион «Спартак» частной компании, значит, «Лукойл», построен, а стадион «Зенит», который за государственные деньги строится, никак достроиться не может? Началось бы задавание очень неприятных вопросов. Так вот, власти, прежде чем вводить налог на потребителя, кстати, я к Артему Юрию сейчас обращусь, он вроде общественное слово прилагательное от общества, еще возглавляет...
Защищает... Союз налогоплательщиков.
Союз налогоплательщиков, да. Поэтому в этой части я не вижу никакой защиты налогоплательщиков. Сегодня будет введен дополнительный налог, который будет изыматься из карманов граждан, но никаких инструментов со стороны государства, он же сам сказал, ну вот не можем мы ничего сделать с этим.
Не предлагается.
Не предлагается. Никаких инструментов со стороны государства не предлагается для того, чтобы начать рачительно эти деньги тратить. Я вам только один пример проведу, очень коротко. Вот смотрите, где взять деньги, особенно для региональных бюджетов? Например, земельный налог – это весь местный налог, весь. Вы меня извините, около крупных городов земля сегодня – главный источник коррупции на региональном уровне. Точнее, процедура перевода из сельхозземли в земли промышленности, транспорта, связи. Слушайте, а что мешает государству либерализовать процедуру перевода? Ты когда-то по знакомству или по дешевке скупил сельхозземлю. Хочешь ее перевести? Переводи. Согласуй с местными депутатами. Но как только перевел, заявительный принцип, право застройки купишь на открытом прозрачном аукционе. И все деньги, которые собраны на этом аукционе, должны пойти в местный бюджет. И тогда бы не было проблем. Но губернаторы же встают стеной против этого введения. Это же главное... источник коррупции. Вы начните с этого, и это очень быстро можно ввести и сделать, и соответствующее приложение мы еще с Михаилом Прохоровым вносили в рамках земельной реформы год назад в правительство.
Насколько я помню, не столько губернаторы встают, сколько на федеральном уровне им не дают возможность это протолкнуть и протащить.
Ну, их могу, не буду называть фамилии, те, которые за эту процедуру и говорят «да». И когда мне говорят, слушайте, сельское хозяйство погибнет, у вас 40 миллионов гектар пашни не зарастает. Я как агроном по своей первой профессии. Что же вы на эту землю не обращаете внимания, а землю около крупных городов, вдруг становятся главным камнем преткновения.
Золотая жила, конечно. Я понимаю. Кстати, по поводу налога с физических лиц. У меня есть друг, гражданин Италии, который сейчас должен платить налог. Угу. Ему там насчитали 10 тысяч евро. Но, обращая внимание на политику государства, он сейчас отказывается платить эти 10 тысяч евро, потому что не согласен с этой политикой. Угу. Ну, то есть у всего есть и другая сторона.
Он будет наказан. Если он отказывается платить налог, он будет платить и налог, и пени, и штраф. Это общая политика для любого государства.
Но, если не уедет оттуда в итоге.
Ну, если не уедет, но уедет и будет разыскиваться. Смотря какая сумма налогов, по многим законодательствам это может быть уголовное преступление.
Важно.
Но сейчас не об этом. Полностью согласен по поводу перевода земель. Да, надо что-то радикально менять, и ваше предложение, оно может быть не единственное, но неплохое. И мне кажется, что имеет смысл и такой вариант, там, где-нибудь в Подмосковье, конечно, это везде, во многом решило бы. Но вот на сегодняшний день все равно мы защищаем права налогоплательщиков. Вот вы правильно адресовались, да? Что мы делаем для защиты прав налогоплательщика, внеся, так сказать, налог с продаж 3%, например, да? Мы его защищаем следующим образом. Вот в НДСе достаточно сложно выделить отдельные категории или список, например, предметов, которые не будут облагаться НДС. Да, вот мы сейчас универсализируем эту историю, даже пытаемся вот договориться с теми же сельхозпроизводителями, у которых НДС всю жизнь был 10%, что давайте вы как-то перейдете на ровную шкалу 18%, потому что так надо. Да? И ассоциации производителей сельхозпродукции, они, конечно, понимают, что это не к лучшему, но принципиально согласились уже, когда этот вопрос обсуждался. Используя инструмент налога с продаж, мы можем написать конкретный список, который может варьироваться от региона к региону, на те вещи, которые не будут облагаться налогом с продаж. Сюда, понятное дело, входят вещи, которые обязательны в корзине каждого человека. Это хлебобулочные, молочные изделия, целый ряд продовольственных товаров, медицинских товаров, необходимых для жизни. Вот. Но и вот как бы с этим налогом с продаж это возможно. С НДСом такая процедура в принципе невозможна. Так, поэтому здесь элемент ручного управления, он может работать на интересы граждан.
Пока не очень понимаю, потому что, я так понимаю, главный вопрос в том, чтобы граждане могли отслеживать, как расходуются эти средства.
Нет, это не главный вопрос сегодняшнего дня. Как расходуются средства, это вопрос извечный. Он, знаете, стоит со времен формирования государственности, да, потому что нет ни одного государства в мире, которое бы четко могло сказать, что, знаете, мы расходуем средства налогоплательщиков отлично, да. По разным причинам. Другое дело, что должна работать правоохранительная система, должна работать система общественного контроля, которая сегодня еле-еле зарождается, и как-то вот там закон приняли об основах общественного контроля. Еще лет 10 этот закон будет развиваться, чтобы из него что-то выросло, да?
Так вот, ключевое все-таки что, вот давайте еще раз проговорите, что получают граждане в обмен на эти 3%, которые включат в ценники и, по
граждане,
сути, будут брать у них из кармана?
Ну, в ценники, может быть, их, кстати, и не включат, может быть, это будет через плюс, да? То есть, чтобы люди понимали, что это такое, да?
Да.
Но дело даже не в этом. Граждане за это дополнительно ничего не получат, надо быть откровенным.
Ура.
Граждане получат продолжение выполнения социальных обязательств государства. И я хочу только одну вещь сказать, я ее давно уже говорю. Каждый человек, каждый налогоплательщик, каждый гражданин России должен понимать, что вот уровень патриотизма, он определяется не на площадях, и не с флагами, и не надписями, и хэштегами «Крым наш». Да? Уровень патриотизма равен уровню налогообложения. Вот насколько ты патриот, проверяется при уплате налогов.
Сознательно.
И здесь, да, абсолютно. Здесь Игорь Валентинович абсолютно прав. Надо было бы, наверное, дать подержать людям деньги в руках. Ну, к сожалению, физически и технически это вряд ли возможно, да, но если ты, например, заполняешь форму не 2 НДФЛ, а 3 НДФЛ, да, и действительно самостоятельно уплачиваешь налоги, то у некоторых категорий граждан это возможно. Это возможно у граждан свободных профессий.
Вообще ничего тогда не дадут. Вообще ничего не дадут.
Нет, ну для этого должен быть контроль государственный, конечно. Конечно.
Из чувства протеста просто не
дадут. Ты один раз не заплатил налоги, и ты больше не работаешь, ты не являешься членом общества, на тебя возбуждено уголовное дело.
Он увидит, сколько он платил. И спросит, а дороги-то где? Я вот столько-то лет выплачивал все это. Пожалуйста, там работодатель мой за меня отдавал. А где это все, спросит в итоге граждане.
Но в итоге он получит ответ, где это все. Вопрос не в том, где это все, а вопрос, какого качества это все. То есть вопрос ненадлежащего качества, вот в чем вопрос траты.
Хорошо, все, к рифам переходить не будем. Сейчас будут новости. Я напомню, в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты Российской Федерации, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. После новостей продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикады». Обсуждаем возвращение налога с продаж. Президент России Владимир Путин поддержал возвращение. Дальше правительство должно разработать механизм, как-то определить критерии, чтобы это было понятно и регионам, и гражданам. Ну и чтобы бюджет, наверное, не пострадал. С нами Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», член Общественной палаты. И Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Сейчас уже будем активнее подключать наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-88-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем со слушателя, который пишет, как, подписывается как Леша Лексус. «Платить налоги можно. Но где эффективность использования? Вот, например, Сердюков разворованный, никакого наказания, пишет Леша Лексус, который все-таки взыщет от государства хоть какой-то отдачи, но если не в виде благ, то, по крайней мере, в виде, ну, какого-то порядка. Ну и Сердюков как критерий этого порядка. Это, наверное, больше к Артему Кирьянову.
Вы знаете, да. Вот Леша Лексус, да, вот, ну, да. Наверное, человек ездит на Лексусе, да? Это уже свидетельство неких либеральных ценностей. И вместе с тем, что мы все сегодня ездим не на козлах, вот это вот типа джипа, да, советского.
УАЗ.
У нас, нет, это там,
кстати, патриот.
По-другому называлось, да, то есть это вот специальный этот козелок машина, да. Угу. А вот у некоторых есть Lexus, у некоторых BMW, а у некоторых то, что им хочется. Это оборотная сторона того, что не все в стране совершается и в смысле плановой экономики.
Может быть,
всегда есть вопреки. Коррупция, всегда да. есть воровство, понятное дело. И всегда мы должны задумываться о правоприменительной практике. Здесь я бы не стал обсуждать конкретные уголовные дела и конкретные персонажи, но нельзя так однозначно подходить.
Хорошо. Иван Стариков хочет добавить, пожалуйста, Иван Валентинович.
Я хочу добавить, ну, я опять же говорю о том, что бюджет страны устроен точно так же, как бюджет семьи, и если один старательно зарабатывает, в данном случае налогоплательщики, подчеркиваю, любой рубль, который оказывается в государственной казне, вынут из кармана граждан. Любой. Поэтому, если граждане усиленно трудятся и зарабатывают, а в семье завелся пьяница или мот, который эти деньги тратит, то появляется недоверие. Желание, во-первых, зарабатывать пропадает, во-вторых, отдавать то, что заработано государству. А вот относительно Леши Лексуса и других, так вот как раз в тех странах, где налогоплательщики контролируют расходы государства, появляются Lexus и BMW. А в тех странах, где налогоплательщики не контролируют государство, можно только в лучшем случае у вас патриот сделать, который то наполовину, а то и больше из импортных деталей. Поэтому выход на самом деле только один. Возвращать нормальную политическую систему в страну.
Монархию.
Вводить, ну, может быть, конституционную монархию. Я сторонник на самом деле. Второе, значит, вводить на самом деле в этом смысле реальную политическую конкуренцию. Только она может заставить, в общем, откликаться на требования. И последнее. Вот вы поймите меня, Артем, вот вы как защищаете права потребителей.
Налогоплательщиков.
И налогоплательщиков. Вы же поймите, что есть вещи, которые отложить нельзя. Например, покупку еды. Вот просто ее нельзя отложить. Теперь смотрите, когда мне говорят, ну налог с продаж, богатые же много покупают, значит будут много платить, а бедные. Вот смотрите, средняя российская семья по итогам этого года, вы увидите, будет тратить на еду средняя 42%.
Угу.
Не олигархи.
Только еда снимается с повестки по налогу с продаж.
Нет, послушайте меня, она снимается с повестки налога с продаж, но она не снимается с общего уровня расходов. Я ведь почему это на сегодняшний день говорю? В структуре расходов в средней семьи 40%. В структуре расходов человека, который на Лексусе ездит, процентов 10, а то и меньше. Понимаете? Поэтому у вас эффект арбуза все время получается. Вот когда вы такие налоги вводите, кажется, вы приняли простое решение. Эффект арбуза. Он в чем? Я вам как агроном объясню. Вот представьте, лежит арбуз килограмм на 16 перед нами. С ботанической точки зрения, по классификации, это ягода. Потому что семечки в мякоти находятся. И клубника садовая, грамм на 100. Это тоже ягода.
Это если... многоорех. Мы еще в прошлый раз об этом спорили.
Так я говорю, если их сложить вместе и разделить на нас, то потребление ягод на душу населения, в принципе, неплохое.
8 килограмм,
вот, да. 8 килограмм. Поэтому получится на самом деле, что граждане, подавляющее большинство граждан, которые у нас еще чудовищное расслоение по децильным группам, 26 раз 10% самых бедных отличаются уровнем расходов от самых богатых. Это все время генерирует политическую нестабильность и протесты. Вы сегодня, вводя этот налог, увеличите разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Вот в чем проблема.
Я не думаю, что увеличу. Вот давайте посмотрим 10 лет назад. 2004 год, это как раз год отмены налога с продаж. Это год, когда НДС стал вместо 28% 20%. И вот сегодня мы должны поговорить и о том, что не вводится. Слава богу, у нас не вводится прогрессивная шкала налогообложения на доходы. Это то есть остается плоская 13%. Нет, почему для меня, слава богу? Для всех, слава богу, потому вот что это немедленно приведет к возврату черных зарплат. Да, немедленно люди зашифруют свои доходы. И как бы не только люди, но и предприятия. Мы сегодня не говорим о возврате, слава богу, 20-процентной ставки НДС, которая была снижена, или там 28-процентной ставки. То есть мы сегодня пытаемся как можно меньше дать нагрузку на бизнес. Но мы говорим своим людям, своим налогоплательщикам, гражданам, потому что налогоплательщики юрлица тоже, да? Но мы сегодня говорим физическим лицам, гражданам. Уважаемые друзья, государство не совсем готово. Государство на сегодняшний день не может справиться с объемом своих полномочий без вашей поддержки. Пожалуйста, заплатите на продукты и изделия и услуги, не являющиеся жизненно необходимыми, дополнительные 3%. Вот сегодня об этом идет речь.
Хорошо, вот, да. Ну перевожу и... на русский язык коротко.
Давайте.
Государство не может справиться со своими полномочиями по ограничению воровства, в том числе из государственного бюджета. Поэтому, граждане, подтяните пояса и добавьте, значит... Я категорически не согласен, Артем, но поверьте мне, если вы изымаете из карманов граждан, то граждане, как минимум, будут требовать у бизнеса увеличивать зарплату, потому что у них перестанет сходиться бюджет. Увеличение зарплат для бизнеса будет означать уменьшение прибыли и уход в серую зону. Понимаете? Но деньги, они его, они откуда не заводятся.
Телефон прямого эфира 7373948, сейчас ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут, пожалуйста?
Хотел бы уточнить, что как, почему когда Крым присоединяем, так это сразу все рады и прочее. А как заплатить там небольшую сумму, так это сразу какие-то вообще настроения поднимают. И если у вас нет денег, идите учитесь, идите зарабатывайте. Надо
то есть уметь зарабатывать. Вам близка иметь, позиция...
иметь хорошее образование, тогда вы будете богаты, и у вас не будет проблем. Вот и весь совет.
То есть вот здесь граждане, если они патриотически настроены, должны сказать государству, да, мы готовы. Я правильно понимаю вас?
Ну да, естественно. Есть. Ну просто надо быть умным и быть хорошей работой, и идти зарабатывать, а не, извините, там, не пить, не курить, и все будет хорошо, не будет проблем.
Спасибо. Это, наверное, Ивану Старикову. Возвращаемся к
патриотике. Я согласен, что, безусловно, не надо пить, курить. И,
у граждан тоже ресурсы есть. Да. Есть еще...
Значит, смотрите, я еще раз говорю, мы с вами видим абсолютно неэффективное использование. Вот Артем вспомнил...
Крым-то вернули?
Вспомнил 2004 год. Ну, еще неизвестно, сколько мы заплатим за возвращение Крыма. Я сейчас не хотел бы касаться крымской темы, я сейчас хочу коснуться 2004 года, раз вспомнили, да? Ага. В 2004 году, если мне изменяет память, цена средняя на нефть была $32 за баррель. Экономика выросла тогда на 5,5 ВВП. Сегодня при 107 экономический спад. Вот у меня вопрос к человеку, который говорит, если мы патриоты, мы должны, соответственно, согласиться с государством. Почему у вас, как у патриота, не возникает вопрос Почему вам нужно обязательно любить государство, если вы патриот, с завязанным ртом и закрытыми глазами? То есть вы не хотите, значит, с зашитыми ушами. Почему вы не хотите спросить это самое государство? Государство, а что ж такое произошло? Цена нефть в 3 раза больше, а экономический рост стремится к нулю. Что такое происходит с теми деньгами, которые попадают в государственную казну от экспортно-импортных пошлин? Возможно, вот что с ними происходит?
Возможно, здесь критерии эффективности разные. Ну, потому что кто-то оценивает государство по тому, насколько эффективно оно контролирует расходы там, всяческих государственных предприятий, чиновников, а кто-то оценивает эффективность государства, ну, например, по внешнеполитической арене. И вот здесь кто-то готов согласиться с государством, а кто-то мириться с ним не готов. Возможно, в этом, это не знаю, это моя трактовка.
Но я убежден, что если доверие и патриотизм государству проявляется как раз в том, если есть взаимное доверие граждан государству и наоборот. К сожалению, да, я сегодня не вижу ответа у государства, на самом деле достоверного, который бы меня убедил, почему сегодня нужно увеличивать налоги на каждого гражданина, а не уменьшать государственные расходы.
Спросите, пожалуйста, пишет Паша, почему, ну, по новым месторождениям компания не платит НДПИ и за экспорт возвращается НДС, при этом дивиденды, пишет Паша, намекая на то, что, ну, как бы компании, которые занимаются разработкой недр, они как-то выбивают для себя определенные преференции, а граждане за это как будто бы начинают платить. Это, ну, скорее Артему Кириенко.
У нас на этот год, опять же, идет повышение налога на добычу полезных ископаемых очередное. Оно завязано в том числе еще на акцизную политику, да?
Да.
И мы с вами тоже понимаем, что вот сегодняшние акцизы, да, возьмем там не простые, навязшие в зубах акцизы на табачные изделия и алкогольную продукцию, это отдельная тема, но вот акцизы на топливо. Что происходит? Опять же, они идут на дорожные фонды. Да, вот как раз то, о чем мы говорим, 70, если мне не изменяет память, 72% акцизов на топливо остается в дорожных фондах субъектов федерации, остальные 28% идут в федеральный центр на ремонт и строительство дорог. Вот мы смотрим сегодня, сколько у нас по дорожному строительству. У нас 80% с трудом финансируется ремонта от объема запланированного, да, и о том, чтобы построить в 2 раза больше дорог в течение ближайших 10 лет, о чем в настоятельной форме говорил президент, я не очень понимаю, как это делать с такими инвестициями в дорожное строительство. Плохие они, хорошие, хорошие дороги, плохие. Это вопрос оценки экспертов, да, сейчас уже очень жестко применяются технические нормы министерств, сейчас уже не бывает контрактов, которые заключены без гарантий по ремонту дорог, дорожного покрытия, обочин и прочее, да. Это все более-менее делается. Но где взять такой объем средств, чтобы выйти из минуса по финансированию ремонта дорог в плюс по строительству, да? Это первый момент. Еще как бы коротко, да? Что делается для того, чтобы деньги расходовались правильно? Вот абсолютно мощный закон о дефшоризации, да? Это то, о чем мы говорили с 2011 года. Президент в каждом послании говорил о том, что давайте займемся дефшоризацией. Занялись. Закон... Все нормально. Надо ждать результатов. Закон жесткий, будет еще жестче. И тут не было бы несчастья, но санкции нам в чем-то помогают. Да? Потому что теперь вывод капитала – это закрытая дорога в обе стороны. То есть теперь не только мы против того, чтобы выводился капитал через офшоры, но и офшоры, в общем-то, не за. Да? Или как бы западные юрисдикции. А все равно все офшоры – это западные юрисдикции. Нет офшоров в Китае, понимаете? Ну, он есть, но это не наш метод.
Хорошо. 692-й, это скорее к Ивану Старикову. Иван Валентинович, вопрос следующий. Выкидываем Медведева. Вообще, то есть не вопрос, как все решается. Выкидываем Медведева и компанию. И ставим Глазьева. Он обещал рост 5-6 ВВП.
Ой.
Вздохнул Иван Стариков. Да, поэтому Иван Валентинович вам...
Я не думаю, что Глазьев даст рост 5-6% ВВП. Это долгая история, потому что Сергей Юрьевич Глазьев – поклонник печатания денег, ничем не обеспечено. На самом деле была получена Нобелевская премия за управляемую эмиссию. Долгая история, но для того, чтобы напечатать некоторое количество денег и вложить их в высокоэффективные проекты, которые быстро окупятся, не разгонят инфляцию, нужны неразложенные государственные институты, просто чтобы эти деньги не разворовали. Поэтому вопрос с управляемой инфляцией сначала мы приводим в порядок государственные институты, а потом печатаем деньги. Но
вы противник простых решений, просто у граждан, которые жаждут эффективности, рецепты еще более простые, чем у вас.
Да, я не хочу просто в данном случае обманывать. Ну, поймите, есть же институт определенной репутации. И вот мне сказал Артем Юрьевич, где взять деньги? Да можно взять деньги сегодня, в том числе у финансового сектора, в том числе не государственного. Ведь сегодня, когда мы так кардинально меняем налоговую политику, мы подрываем то самое доверие. Вот те самые, ведь дороги, это, во-первых, окупается долго, и под это нужны длинные деньги. Вы скажите, какое количество конституционных соглашений? Зачастую, когда в нормальных странах, да, не хватает денег государственных, привлекаются частные, подконституционные соглашения. Это не обязательно платная дорога, просто прилегающие территории, где бизнес весь, заправки, магазины и так далее на сегодняшний день. Но вы, когда так радикально вы объявили, люди жили, привыкли к одной системе. Вы сейчас, исходя из текущих проблем, кардинально меняете правила игры, вы подрываете основу, фундаментальные основы доверия. И тогда у вас никогда не будет денег на дороге. Никогда.
Вопрос, вот в чем доверие проблема. Больной вопрос. Я вот не чувствовал, чтобы оно
а вся экономика
в какой-то момент
это доверие.
Возникло.
Вся экономика
а
это...
было оно доверие?
Да, доверие.
Было доверие?
Оно было, оно появлялось. Но когда государство последовательно много раз стало менять правила игры, оно стало пропадать.
Да, еще телефонный звонок. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Да, по поводу налога хотел сказать. Понимаете, вот рядом с вами сидит мужчина, он правильно говорит, потому что нас всю жизнь дурят. Вот. Потому что мы работаем, платим 13%, да? Все делаем, делаем. Россия считается самой богатой, да, страной, но с другой стороны, мы лучше не стали жить. Раньше жили все-таки лучше.
Это когда раньше, в какой момент? Просто уточните временные горизонты.
Лет 20-25, лет даже 15 назад, потому что, вот правильно говорят, там не все добыча продается, экспорт, да, импорт, пошлины, все остальное. Но от этого мы ничего не имеем, простые граждане имеется в виду. Правильно по поводу Сердюкова тоже сказал какой-то Максим Лексус, да? Правильно говорят. Люди воруют,
Леша,
это ничего.
Спасибо. Видите? Есть чем ответить.
Индекс цитирования Лексусов сегодня растет.
Пожалуйста.
Вы знаете, да, вот при такой-то постановке вопроса, ну, нечего ответить. Ну, воруют, да, ну, надо наказывать. Идут постоянно дела, да. Я вот просто вижу, как мы сейчас в том числе боремся с коррупцией, да. Есть борьба с коррупцией определенная, да, она не решает всех вопросов. Где взять деньги по концессионным соглашениям? Это тоже вопрос, да, потому что никто не говорит о том, что все это будет бесплатно, да. Концессионные соглашения – это очень тонкий вопрос, и это вопрос скорее даже... Если по дорогам, по федеральным трассам, вот по большим проектам, это вопрос международных отношений. А вы видите, в какой клинч мы сегодня вошли, да? Вот сегодня у нас зафиксирован рекордный рост, как пишут новости, рост доллара, да?
Да.
Почему?
Скажу.
Просто потому, что люди в Брюсселе о чем-то поговорили, да?
Да.
А мы говорим, что инфляция в 2-3%, она просто сметет экономику страны в никуда, да, после введения налога с продаж. Да? Я, кстати, не согласен, что мы сегодня кардинально меняем налоговую политику. Мне кажется, и Минфин, и правительство в целом из последних сил держатся за то, чтобы не поменять кардинально налоговую политику. Понимаете? Чтобы не обязать всех сдавать по продразверстке. И это на самом деле сегодня большая заслуга руководства страны, что мы еще до этого не дошли. А в отношении доверия, я, например, лично, ну, мне кажется, да, что у нас в стране между государством и вот предпринимательским слоем, да, речь о доверии, она никогда не шла и не идет. Это на самом деле интересная игра с жесткими правилами, основанная на конкуренции. Да? То есть предприниматель не доверяет правительству, ну вот, как бы скажем...
Государству.
Так, государству, да, правильно, там, государству, налоговым органам. Также государство не доверяет предпринимателю, да, и возникают целый ряд вопросов, да, и они как-то решаются. Сегодня, да, сегодня даже вот по налоговым спорам идут как бы шаги в сторону того, что ну давайте как-то более мирно договариваться, да, вот есть у вас претензии, и не только, например, по контрольным проверкам, но и в целом там какие-то, да, давайте обсудим, мы во внесудебном порядке будем решать. Это, наверное, шаг в сторону доверия. А вот так, чтобы, знаете, было какое-то идеальное доверие, и все было хорошо, а тут раз, 3%, и все, как бы, и дружба врозь, Но это не тот случай.
Обращусь к Ивану Старикову. Иван Валентинович, может, правда не так страшен черт, как его малюют? Ну, ведут 3%, где-то в регионах будет меньше. Кто побережет своих предпринимателей, где-то, возможно, 3% по максимуму.
Не предпринимателей,
ну,
это даже, к людям.
Да, к людям, да.
Да нет, вы поймите, я не про то, что страшен черт. Я просто, что значительная часть этого налога вот трудно собрать. Но это правда. Трудно этот налог администрировать. Почему и отказались в 2004 году? За это время качество государства ухудшилось. Поэтому надежда, что мы сейчас его будем собирать лучше. Значит, сейчас бизнес дополнительно уйдет в тень. Это одна часть. Вторая часть. Вот вы послушайте меня. Я очень коротко постараюсь. Вот Артем сказал, это налог, который, в общем, помочь региональным бюджетам. Ну, давайте мы по-другому поможем региональным бюджетам. Если мы сторонники консервативных ценностей и говорим о русском мире, о русском земстве, то какое же это русское земство, когда вы сегодня сгребаете, было 50 на 50, и какая-то федерация с точки зрения конституционного устройства, а сегодня осталось 30 на 70. Ведь вы сегодня, когда таким образом решаете проблему, вы
имеется порождаете... в виду межбюджетные отношения. 30 остается в регионе, 70 уходит в федеральный
бюджет.
Конечно,
вы лучше дайте право регионам самостоятельно увеличьте возможность оставлять у себя часть доходов, зарабатываемых на территории. И тогда вы увидите отдачу. Сегодня какая сидит, Минфин все собирает, после этого губернаторы сидят и ждут, пока им придут трансферты. После этого в районах, я вот только из Новосибирской области, не допустили на выборы губернатора меня, значит, по беспределу просто. Значит, соответственно, сидят главы районов и ждут, когда губернаторам чего-то отщепнет. Это полная апатия, безысходность в обществе порождает. Поэтому вы поменяйте кардинально, перейдите к традициям, если вы сторонник консервативных ценностей. Вот, перейдите...
Все-таки к монархии вы призываете.
Да. Я в данном случае говорю, вы боретесь с сепаратизмом, сейчас центр перестанет. И второе, не надо обманывать, последнее, Артем, вы же прекрасно знаете, что майские указы президента, они благие и хорошие. И действительно, врачи, учителя мало получают. Но сегодня нет, как в той же Москве, очень богатом регионе, массовое сокращение врачей начались. На самом деле, они же это знают, значит, там медсестер и так далее, фельдшеров, для того, чтобы выйти на те показатели, которые есть. Но огромное количество людей получают услугу худшего качества.
У меня один короткий вопрос Артему Кирьянову перед тем, как мы начнем голосование. Артем Юрьевич, когда вы говорите, что это всего-навсего 3%, которые мы, возможно, и не заметим на фоне скачков доллара и всего остального, я вот ко всему остальному и хотел бы вас вернуть. Кроме этих 3%, это еще санкции, которые мы сами, в том числе против своих потребителей, вводим. Это плюс ко всему еще и те санкции, которые вводит Европа, и ограничения там для финансовых потоков на наших банкиров, в частности. Это плюс ко всему еще и Государственная Дума, которая все время стремится что-то запретить. Это много чего еще. Прям пальцы загибать можно дальше, дальше и дальше. Поэтому я и спрашиваю, а что граждане-то в итоге хорошего-то получат с этих 3%? И вот здесь вы говорите, да все останется так же, как
и нет, у нас сегодня задача не что-то хорошее новое, а что все было не хуже. Никто не обещал, что будет легко. В ближайшие 5 лет будет очень сложно.
Хорошо. Это Артем Кирьянов. Я запущу голосование. Итак, если вы... на стороне Ивана Старикова вы голосуете 134-21-35. Он ничего хорошего в налоге с продаж не видит вообще. Это 134-21-35 за Ивана Старикова. Если вы на стороне Артема Кирьянова, который полагает, что уплата налогов — это и есть высшее проявление патриотизма, ну, например, и это важно, по крайней мере, для того, чтобы государство поддерживало тот уровень, в котором мы сейчас пребываем, а не падало куда-то на днище, вы голосуете 134-21-36. Вы с пониманием относитесь к введению налога с продаж. 134-21-36. За Артема Кирьянова. За Ивана Старикова 134-21-35. За Артема Кирьянова 134-21-36. Не забывайте добавлять префикс 8495. Все, голосование началось. И еще несколько звонков успеем. Совсем коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Это Ефим, Москва.
Да, Ефим, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, я не очень люблю, когда ловят на словах, но прозвучало два тезиса очень важных. Это первое, что очень сложно быть адвокатом дьявола, что очень о многом говорит. Я извиняюсь, если я как-то задеваю этим.
Так?
И второе, то, что, слава богу, что нету прогрессивной шкалы на налогообложение, потому что, ну, я не знаю, это, по-моему, настолько очевидно позитивная вещь, и что говорит, что уйдет в серую бизнес, как бы, но бизнес у нас уходит в серую при любом удобном случае, и никакие прогрессивные шкалы налогообложения не добавят серости этому бизнесу. Это во-первых. А во-вторых, я бы хотел сказать, что просто мне кажется, что данный налог очень хорошо сказывается на покрытии таких вещей, как, например, 50-миллиардный долг России перед инвесторами ЮКОСа, например.
Или, например, спасибо, мы просто не успеем больше. Ну, это вам скорее, Артем.
Спасибо за внимательное отношение. Ну, я как раз и говорил о том,
что... Не только Лешу Лексуса цитировали, но и вас,
да,
тоже.
Спасибо. Мне очень понравилось, что человек целый час сидел и слушал. Конечно, мне очень сложно рассказывать, почему надо платить больше. И в этом смысле очень тяжело быть адвокатом дьявола. Ну, а по поводу долгов ЮКОСа, нет, это не тот платеж, я в этом уверен, потому что это совершенно другие потоки. Я не уверен, что Россия не откажется платить по этим долгам. И еще судебные разбирательства впереди. Вот. Но относительно 13-процентной шкалы, поверьте, это не мое только мнение. Да, абсолютно все либеральные эксперты говорят, что это приведет к очень плохим последствиям для экономики страны. Спасибо.
Я останавливаю голосование. Результат следующий. Если вначале было 80 на 20, то в конце 87% за Ивана Старикова, за Артема Кирьянова, который не хотел быть адвокатом дьявола, но был им.
Да.
13%. Ну что же, 20 часов уже 1 минута. Сейчас новости. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.
До свидания.
Спасибо. До свидания.